Немцы. Если можно так назвать сборище датчан, пруссаков, вестфальцев, голштинцев, ливонцев и курлянцев, были этими первыми встречными. Венский двор умел воспользоваться таким положением нации, и можно сказать, что он управлял петербургским двором с самого вошествия на престол нынешней царицы. Лали оканчивает свою записку так. «Россия подвержена столь быстрым и столь чрезвычайным переворотам, что выгоды Франции требуют необходимо иметь лицо, которое бы готово было извлечь из того выгоды для своего государя». Таким лицом и был маркиз Шатарди, присланный за тем, чтобы освободить Россию из-под австрийского влияния и подчинить французскому. И если этого нельзя было сделать с помощью настоящего правительства, то произвести переворот, возможности которого уверяли. На первое было мало надежды. Связь петербургского двора с Венским, как казалось, была еще более скреплена выдачей замуж племянницы императрицыной Анны Леопольдовны Мекленбургской, дочери герцогини Екатерины Иоанновны, за принца Антона Брауншвейгского, племянника цесаревны. Кантемир писал, что во Франции недовольны этим браком. Когда он известил о нем, то ни король, ни Флери, ни Амилот не отозвались никаким комплиментом. Во Франции очень хорошо понимали значение России. Кантемир писал в 1740 году. Статского секретаря Марепа недоброжелательство к России основано на его нраве. Человек высокомерный и друг одного своего народа, он не только не любит народов чуждых, но тем и хвастает. И так как между всеми державами Россия может более других противиться здешним намерениям, то его недоброжелательство и направлено преимущественно против нее. В деле Пенсиона математику Мопертюи, как я под рукою проведал, ему Марепа противно показалось, что Ваше Величество хотели последовать примеру Людовика XIV, награждая ученых людей и вне своего государства, как будто такая слава была позволена только здешним государям. В инструкции Шатарди говорилось, Россия в отношении к равновесию на севере достигла слишком высокой степени могущества, и в отношении настоящих и будущих дел Австрии союз ее с австрийским домом чрезвычайно опасен. Если он мог в недавнее время привести на Рейн корпус московских войск в 10 тысяч, то когда ему понадобится подчинить своему произволу всю империю, он будет в состоянии наводнить Германию толпами варваров. Германские владетели так разъединены и так слабы, что от них нельзя ожидать твердой решимости предотвратить такое великое несчастье, предвестник их будущего падения. Его Величество давно обдумывает способы воспротивиться тому, указывая на то, что сделано Францию, в недавнее время в Швеции, инструкция дает знать, что все это сделано с целью держать Россию в постоянном опасении со стороны Швеции и этим ослаблять выгоды Русского Союза для Австрии. Потом инструкция прямо высказывает ту мысль, что самое верное средство порвать союз между Австрией и Россией – это правительственный переворот в последний. Состояние России еще не обеспечено настолько, чтобы нельзя было ожидать внутренних переворотов. Иноземное правительство для своего утверждения ничем не пренебрегало в притеснении и разогнании старинных русских фамилий, но все еще остались недовольны гнетом иностранцев. Они, вероятно, прервут молчание и бездействие, когда увидят возможность сделать это безопасно и с успехом. Теперь король не может иметь верных подробностей об этом положении, но, припоминая незначительность права, на основании которого герцогиня Курлянская взошла на русский престол мимо принцессы Елисаветы и сына герцогини Голштинской, трудно предполагать, чтобы за смертью царствующей государыни не последовали волнения. Очень важно, чтобы маркиз Шатарди, употребляя всевозможные предосторожности, узнал как можно вернее о состоянии умов, о положении русских фамилий, о значении друзей принцессы Елисаветы, о приверженцах дома Голштинского, которые остались в России, о духе в разных отделах войска и командиров его, наконец, обо всем, что может дать понятие о вероятности переворота. Шатарди наблюдает, выведывает, хотя ему это очень трудно по незнанию языка. Он не может без переводчика объясняться ни с императрицей, ни с Бероном. Но ему не так нужно разговаривать с императрицей и Бероном, как с русскими вельможами. Но из них он мог объясняться только с князем Куракиным. Другие не умели говорить по-французски, да и не имели охоты сближаться с французским посланником. Шатарди признавался, что ему надобно вооружиться большим терпением. Несмотря на препятствия, Шатарди кое-что проведал и спешил донести своему правительству, что есть тайное волнение, возбужденное всеобщим и справедливым неудовольствием народа против владычества иноземцев, но прошедшее достаточно показало, что недоверчивость русских друг к другу и недостаток в людях с головой производят то, что никогда не найдут начальника, способного руководить при перевороте и дать ему успех. При том же это подвержено затруднениям, почти непреодолимым при таком тираническом деспотичном правлении. Следовательно, с этой стороны, если не увлекаться химерами, нет никакой надежды. Даже нельзя много надеяться и на движение в случае смерти царицы. Есть тайное волнение, неудовольствие. Мы видели уже причины неудовольствия в самом начале царствования Анны до переезда двора в Петербург. С 1732 года до 1740 причины эти не уменьшались, а увеличивались. Две войны следовали одна за другую. Причины и выгодные следствия Первой польской войны для непосвященных в политические соображения были непонятны. Понятны были побуждения ко Второй турецкой войне, но результаты ее были слишком ничтожны в сравнении с огромными пожертвованиями людьми и деньгами. Предприятие явно не удалось, дело сначала до конца шло не так, как хотели, как надеялись. А тут, вместе с разорением от войны, башкирский бунт, голод, пожары, повальные болезни, неослабное и суровое взыскание доимок, неперестающие жестокости. Свергают, заточают архиереев, незаподозренных в народе относительно их православия, пытают. Казнят вельмож самых видных. Нет пощады и людям менее значительным. Тайная канцелярия свирепствует страшно. В беде человек любит жаловаться, ищет, на кого бы сложить вину, даже и тогда, когда никто из существ ответственных не виноват. Тем сильнее жалобы, когда есть кого обременить ответственностью, когда есть существо всем неприятное, за кого никто не заступится, которое находится в печальной необходимости заступаться само за себя против всех, имеет печальную возможность это делать. При Петре Великом и Екатерине I недовольные складывали вину неприятного им положения на фаворита Меншикова, при Петре II также на фаворита Долгорукова и его родственников. И теперь фаворит владеет волею государыни, управляет всем, но этот фаворит хуже всех прежних. Те, хотя и делали много зла из корыстных целей, но все же были свои, русские, и не охотники до иностранцев, а теперешний фаворит иностранец, немец, и окружен своими земляками. В указах часто говорится о великом дяде, о необходимости восстановить его полезное отечеству распоряжение, но главное правило великого дяди – не давать первенства иностранцам пред русскими, управлять посредством своих. Это правило было забыто, а оно-то было всего дороже для русских. Народное чувство было сильно оскорблено, когда увидали небывалые явления фаворита иностранца. Когда увидали первого кабинет-министра иностранца, двоих действующих фельдмаршалов иностранцев, президентов коллегий, иностранцев. С этим явлением не могли помирить никакие таланты, никакая благонамеренность, никакой блестящий успех в делах внутренних и внешних, а тут как нарочно, главное лицо, фаворит, был человек без достоинств, бесплодно для России, кормившийся на ее счет. Сначала радовались падению прежнего фаворита и его родственников, но скоро неудовольствие на новых любимцев заставило благодушнее относиться к старым, и когда подвергся опале лучший из долгоруких, фельдмаршал князь Василий Владимирович, то он уже явился героем-обличителем, погибшим за правду, за народное дело. В народе толковали, что Анна назначила наследником престола своего любимца Левенвольда, обершталмейстера, что князь Василий в этом поперечил и зато сослан. Скоро начали подвергаться опалам люди видные, за которыми в народе дурного не знали, и тем охотнее считали их невинными жертвами ненавистных иноземцев. Между людьми, сочувствовавшими попытке Голицына ограничить власть Анны, находился князь Григорий Дмитриевич Юсупов, который, как говорили, заболел и умер с горя, что попытка не удалась. Дочь его, Прасковья, бросилась к волшебству, чтоб чарами склонить к себе императрицу на милость. Дело открылось, и княжну Юсупову в 1730 году сослали в женский Тихвинский монастырь. В 1735 году ее взяли в тайную канцелярию по доносу служанки из Тряпчева. Донесли, что она жаловалась на Анну, говорила, что было бы лучше, если б царствовала Елисавета, бронила Берона, рассказывала, что при Петре Великом Анну и сестер ее царевнами не называли, а просто Ивановнами. За это Юсупову высекли кошками, постригли, назвали Проклою и отправили в Сибирь, в Веденский девичий монастырь, при Успенском Долматове монастыре. Там она оказалась бесчинна, монастырское платье сбросила, Проклою не называлась. За это в 1738 году ее высекли шелепами. В 1733 году с удивлением должны были узнать об опале человека знатного происхождения, занимавшего важное место смоленского губернатора, князя Александра Черкасского. Это дело Черкасского есть одно из самых любопытных дел тайной канцелярии в том отношении, что доказывало всего лучше бессмыслицу тогдашнего розыска – пыток. Человек невинный был приговорен к смерти, потому что оклеветал себя из страха пред дыбою. В Гамбурге к известному Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину является служивший прежде камер-пажом при дворе мекленбургской герцогини Екатерины Ивановны Федор Красный Милошевич и открывает дело великой важности. Смоленский губернатор, князь Черкасский, говорил ему, что теперь в России честным людям жить нельзя, кто получше, те пропадают очень скоро. К нему, Черкасскому, императрица была особенно милостива. Берон рассердился и удалил его от двора в Смоленск. В Голштине живет внук Петра Великого, законный наследник престола, которому он, Черкасский, привел на верность многих смольнян. Губернатор поручил Милошевичу ехать в Голштинию и отдать герцогу два письма, одно от него, Черкасского, другое от генерала Потемкина. Милошевич утверждал, что генерал Александр Потемкин со всею смоленскую шляхтою хочет поддаться Станиславу Лещинскому. Утверждал, что цесаревна Елисавета ходила к польскому послу Потоцкому в мужском платье. Легко понять, как обрадовался опальный Бестужев-Рюмин случаю освободиться от опалы, выслужиться у нового правительства открытием такого важного дела. Чтобы не упустить случая побывать в Петербурге и сблизиться с фаворитом, он сам повез Милошевича в Петербург. Сам Ушаков поскакал в Смоленск арестовать Черкасского и исследовать дело о преступных замыслах Потемкина, и не мог ничего открыть. Несмотря на то, дело Черкасского началось в особой комиссии, и несчастный оклеветал себя. Его приговорили к смертной казни, но приговор был смягчен, Черкасского сослали в Сибирь. В 1739 году Милошевич попался по другому делу и, будучи приговорен к смертной казни, объявил, что оклеветал Черкасского, который действительно советовал ему ехать в Голштинию, чтобы удалить его из Смоленска, ибо ревновал его к девице Корсак, в которую был влюблен. Милошевич поехал в Киль, не застал там герцога и, не имея денег, бросился в Гамбург к Бестужеву с вымышленным доносом. В 1736 году имели наслаждение добраться до князя Дмитрия Михайловича Голицына. Поводом послужила тяжба зятя его князя Константина Кантемира с мачехою, княгиню Настасью. Все обвинение изложено в допросе сыну князя Дмитрия, действительному статскому советнику, князю Алексею Голицыну. В прошлом, 1735 году, отец твой, князь Дмитрий Голицын, писал к тебе, что поучил обитель вдовы княгини Настасьи Кантемировой на зятя твоего лейб-гвардии поручика князя Константина Кантемира в насильном владении недвижимого ее имения, которое ей дано после мужа ее, велено производить суд, а такого человека, который бы в том суде от стороны того зятя твоего поверенным быть мог, не имеет, и годным почитает бывшего тогда камер-коллегии камерира Лукьяна Перова, и чтоб ты его, Перова, с прошением к тому наговаривал, чтоб ехал в Санкт-Петербург и явиться ему отцу твоему. Ты оного Перова сыскал и просил, чтобы он обязался по тому делу поверенным быть, и ежели пожелает, то обещал его произвесть в судный московский приказ секретарем. Когда Перов склонился, тогда ты написал к отцу своему письмо и доношение в Сенат о произведении его в московский судный приказ в секретари, и, запечатав то доношение в один конверт, послал с ним, Перовым, к твоему отцу. Объявлял ты камер-коллегии членам, что отец твой велел их просить об отпуске в Санкт-Петербург. Как на то члены отказали, что для партикулярного дела Перова отпустить невозможно. Тогда ты стал просить, чтобы ему дали указ о взыскании репортов, ведомостей и ответов по камер-конторам. По окончании вышеписанного судного дела писал к тебе отец твой, приказывал просить камер-коллегии членов о произведении Перова в камер-коллегию секретарем. Потом, как он и Перов секретарем произведен, писал к тебе отец твой, что хотя по упомянутому делу суд и окончен, однако ж Перов еще для того дела потребен, и чтоб ты просил камер-коллегии членов о бытии ему, Перову, в Петербурге в камер-конторе секретарем. Ведая ты многие указы, что никому государевых людей к своим собственным делам не употреблять, для чего ты Перова происками своими отнял от государственных дел и сходатайствовал из Москвы для партикулярного своего дела в Петербург и жалование ему давано без всякого труда по должности его. В чины велено было производить за службы, показанные ее императорскому величеству и государству. А ты из колонного Петрова в секретари произвесть для своего партикулярного дела. 7 января 1737 года дан был указ судить князя Дмитрия Голицына в Сенате кабинетному министру, сенаторам, Вышнего суда членам вместе с генералитетом и флагманами и с коллежскими президентами и членами. В чем обвинен был сын, в том же обвинен был и отец. Кроме того, прибавлено. Первое. Отговаривался всегда болезнью, не хотя государыне и государству по должности своей служить. Положенных на него дел не отправлял. Указы противным образом толковал и всячески правду испровергать старался. Второе. Некоторые доношения, присланные к нему из Москвы, подлежащие для подания в Сенат, у себя удержал и утаил. Третье. Научил Перова по делу зятя своего князя Кантемира в суде поступать, вымышлять по тому делу неправость. Четвертое. Когда Перов некоторые слова от него противу закона Божьей совести услышал и ему ответствовал, что надобно совестно рассуждать, и на то он, князь Дмитрий, так Богу противно сказал, что будто совесть подлежит до одного суда Божья, а не до человеческого. Пятое. Да он же по призванию вышний суд к ответу не токмо такие Богу противные слова подтвердил, но еще и злее того яд свой изблевал, объявляя пред судом, что когда бы из ада сатана к нему пришел, то бы хотя он пред Богом и погрешил, однако же с ним был для пользы своей советовал, и советов от него требовал и принимал.